Здравствуйте. В эфире программа «Беседа с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Первый вопрос по традиции от нашей редакции. В этом году Великий пост начинается с 14 марта. Почему этот период имеет такое важное значение в жизни каждого православного человека?
Я хотел бы сразу обратить внимание на то, что пост предваряется подготовительными неделями. И начинается это с недели мытаря и фарисея, с недели, то есть воскресный день у нас называется неделя. Неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде и следующая, последняя неделя подготовительная перед вступлением в Великий пост – воспоминания изгнания Адама и Евы из рая. Или мы еще это воскресенье называем прощенным воскресеньем. Вот в эти подготовительные недели Церковь нам напоминает притчи, которые Христос Спаситель говорил своим ученикам и апостолам. Он приводил им на память, как могут люди приходить в храм. Вот мытарь и фарисеи пришли в храм помолиться. Один пришел перед Богом показать себя, какой он хороший, как он постится регулярно, что он делает добрые дела, милостыню подает, отчисляет 10% от доходов. А второй осознал свои прегрешения, осознал, что он действительно неправильно себя вел, неправильно живет. И он даже голову не смог поднять на небо, а только бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь мне милостив, будь мне милостив грешному». И Христос Спаситель говорит: вот ушел из храма фарисей, а более оправданным ушел мытарь, потому что он изменил свой внутренний мир, он изменил даже отношение свое к людям и к Богу. Он преобразился, он стал лучше. Вот. И вот этот пример замечательный для каждого из нас. Я потом дальше скажу о посте. Ну и, конечно, следующий воскресный день о блудном сыне. Притча рассказывает о том, как младший сын, взяв от отца наследство свое, пошел в страну далечу и расточил все, что имел, а потом дошел до такого состояния, как мы говорим, опустился до такой степени, что даже пытался с голода вместе с свиньями есть желуди, и даже этого ему не давали. И он дошел до такого состояния, подумал: слушайте, ну сколько же можно? Да у моего отца столько наемников, столько работников, да они лучше питаются, чем я. Он сказал: до какой глубины падения он снизошел, и поэтому встал, осознав это, встал и пошел к своему отцу. И отец его принял. Вот примерно то же самое происходит и в духовной жизни. Как бы человек ни жил, как бы он ни падал, осознав свое падение, он может получить прощение от Бога. Он может вновь стать сыном и сыном возлюбленным у Бога. Вот Господь показывает результаты покаяния. Конечно, глубину падения, грехопадения человека и, конечно же, радость от покаяния может ощутить человек. Ну и, конечно, страшный суд. Неделя о страшном суде – это чрезвычайно важное событие, которое непременно произойдет после окончания жизни земной. Господь будет судить живых и мертвых, о чем Он сказал. И это ни в коем случае не угроза для жителей земли, и для, тем более для последователей Христа Спасителя. А Господь, как чадолюбивый Отец, предупреждает всех: друзья, будьте внимательны, будет страшный суд. Разве это плохо, что Господь нас предупредил? Да мало того, Он нам рассказал о том, о чем будут спрашивать жители земли после смерти. И, конечно же, многие думают, что, имея какое-то богатство, положение, они будут иметь какое-то привилегированное положение на страшном суде. Совсем нет. Господь будет спрашивать нас о наших делах милосердия. Накормил ли ты голодного, напоил ли ты жаждущего, посетил ли ты сидящего в темнице или находящегося в больнице, а приютил ли ты странника. То есть вот о делах милосердия. И поэтому мы, жители земли, должны стремиться делать дела добра, любви и милосердия, чтобы потом на страшном суде сказать: «Господи, мы делали людям это». И Он, конечно же, воздаст каждому по их трудам и по их заслугам. Ну и, конечно, последняя неделя изгнания Адама и Евы из рая, Это, конечно, еще одно такое напоминание нам о истории человечества. За грехопадение прародителей они были изгнаны из рая. И теперь, конечно же, наша задача вернуться в утерянный рай. Хотя мы все прекрасно понимаем, что уже того рая не существует. После изгнания Адама и Евы врата рая были закрыты, и оно уже прекратило свое существование, рай. Сегодня нас Господь призывает всех в свое небесное царство. Вот это будет действительно величайшее благо для каждого человека, который пожелает быть с Богом. Но и начало Великого Поста предваряется еще чином покаяния, чином прощения. Вот это чрезвычайно важная ступенечка, через которую каждый, кто желает снискать милосердие Божие, любовь Божию и прощение Божие, должен простить и ближним своим обиды. Может быть, у каждого ведь у нас есть какие-то обиды и у нас на кого-то, и у кого-то на нас. Поэтому вот у нас хорошая, добрая традиция есть просить друг у друга прощения. Чтобы завтра, кто искренне простит своему ближнему обиды, чтобы завтрашний день начался с чистого листа. Ой, здорово как. Вы знаете, я думаю, что каждый, кто хотя бы раз искренне простил обиды ближним своим, тот может почувствовать уже сразу какую-то такую радость от этого акта прощения. И, конечно же, мы должны понимать, Господь нам простит, как Он сказал своим ученикам и апостолам в своей молитве, так она именуется молитва Господня, где мы каждый день, ведь и по много раз произносим эту молитву и просим прости нам наши прегрешения, как мы прощаем нашим должникам. Поэтому мы должны понимать, насколько мы искренне простим, настолько и нам Господь простит. Вот такая взаимность должна быть. Ну и, конечно, сам Великий пост. Это время особое для души человека, для каждого человека. Это время, когда человек может и должен заглянуть в свой внутренний мир. Как этот человек, который мытарь, который пришел в храм, осознать надо, что же я сделал плохого. Ведь мы же, когда приходим к врачу, даже вот к телесному врачу, мы же не рассказываем ему о том, как я хорошо закончил школу, как я хорошо учился в институте, как у меня хорошо растет капуста в огороде и так далее, и так далее. Нет, мы приходим к врачу с какой-то проблемой. И если мы врачу не расскажем об этой проблеме, то врач нам не поможет. А если он будет знать, что у меня болит, то тогда он уже, имея опыт врачебный, он может помочь мне избавиться от этой болезни. Вот примерно то же самое происходит и постом. Мы, осознавая свои проступки, прегрешения, приходим на исповедь, приносим не только раскаяние. Раскаяние – это одна из таких составляющих нашего покаяния. Да, осознать надо свои проступки, но мы именуем этот таинство, покаяние, в переводе на русский язык, это означает изменение своего внутреннего состояния. То есть это преображение внутреннего мира человека. И не только внутреннего. Изменяя свой внутренний мир, мы, конечно, и внешне изменяемся. Это даже, как говорят, написано на лице человека. Он злой или он добрый? В нем пребывает зло или в нем пребывает любовь? Даже на лице отражается это состояние, внутреннее состояние человека. Так вот, Великий пост – это особое время, когда вся церковь молится друг о друге, и каждый молится о себе, просит у Бога прощения, приносит покаяние, изменяет свой внутренний мир. И вот, знаете, целый комплекс таких вспомогательных мер. Это и воздержание в пище, это более совершенные и сугубо покаянные молитвы. Они более продолжительные. Вот сама обстановка в храме, она такая не праздничная, а носит несколько такой скорбный, покаянный такой тон и характер. Сами молитвы, поклоны земные, воздержание в пище. Вот этот весь комплекс и такая, знаете, всеобщая молитва церкви помогает каждому человеку изменить свой внутренний мир, да измениться самому, преобразиться. Вот задача нашего поста. И, конечно же, главная цель уже здесь, на земле, по окончании Великого Поста, встретить светлый праздник Воскресения Христова.
Владыка, но при этом всего 3%, по данным социологов, готовы соблюдать все великопостные правила по всей строгости. А вот по вашему мнению, о чем говорит эта цифра?
Да вы знаете, лично для меня эта цифра ни о чем не говорит. Знаете, все ведь по-разному воспринимают и понимают, что такое пост. Поэтому вот то, что социологи делают какое-то заключение, расспрашивая людей, но ведь не все люди понимают и говорят то, что, может быть, у них даже на душе. Что значит, сегодня будут поститься люди или не поститься? Один думает, поститься — это значит воздерживаться в пищу, значит, должна быть строжайшая диета, да, вот так, наверное, правильнее сказать. А другие понимают, что они не смогут поститься. Они думают, что, знаете, пост – это и воздержание в пище. Это каждый день ходить надо утром, вечером на молитву. Это значит все время совершать эти земные поклоны. То есть вот всего себя направить, знаете, вот на это покаянное молитвенное настроение.
Я думаю, что...
Да и монахи не все в совершенстве могут это делать. Это процесс всежизненный. И даже если сказать о том, что кто-то совершает вот такой подвиг, полноценный подвиг, стопроцентный Великого Поста, да даже если 3%, то это слава Богу, что у нас такое количество, которое все хотят исполнить. Да? Вот. Но надо сказать, что нельзя ведь сразу на каждого человека нагрузить огромное количество груза, чтобы он понес. Нет, кто-то сегодня начнет делать первые шаги Великим Постом. Кто-то поймет, что, знаете, здесь я смог, здесь не смог. У каждого свои какие-то жизненные обстоятельства. Поэтому, как я уже сказал, пост великий – это целый комплекс упражнений духовных. Да? Вот. И сказать, что я весь этот комплекс сразу буду исполнять – но, наверное, это будет, но не совсем точно. Кто-то недопонял, кто-то не так понимает смысл, значение поста. Поэтому, но самое важное, что люди хотят стать лучше. Очень важно, что люди хотят преобразиться. Насколько у кого это получится, ну, Господь будет сам судить. Как, кстати сказать, даже в древних монастырях монахи, которые уходили в пустыню на Великий пост, то перед Лазаревой субботой они все опять возвращались в монастыри, и они, никто ни у кого не расспрашивал, как они провели, где они были. Единственное, что было приветствие у них, знаете какое? Я иногда нашим прихожанам говорю, у нас... Когда заканчивается любой пост, будь то рождественский, Великий пост, особенно Великий пост, и спрашивают друг у друга, слушай, ты держал пост? Да, держал. Сколько сбросил килограммов? И тот и отвечает там, сколько сбросил или не сбросил. Понимаете, вот у нас у сегодняшних людей какое отношение к посту? Сбросить надо вес. Это значит, люди только думают о диете, а не о посте духовном. А вот монахи древние, которые возвращались из пустыни, они, встречая друг друга, спрашивали, как твоя молитва? Удалось тебе встретиться с Богом? Пообщался ли ты с Богом в пустыне? Вот какая была задача. Увидеть Бога, познать Бога. Вот в чем заключается пост. Преобразиться и в молитве иметь общение с Богом, а не сбросить лишние килограммы. Это не пост, это диета. Поэтому надо четко различать, что такое пост и что такое диета. Диета – это просто воздержание в пище какое-то и совершенно определенная цель. Это не Великий пост. Это просто диета. Или просто человек сбрасывает, как говорят, лишний вес. А пост – это комплекс духовных упражнений. Это очищение своей совести, души от всякой скверной нечистоты. Это стремление стать чище, добрее, использовать это время для молитвы, для совершения добрых дел. Вот это целый комплекс. И, конечно, встретить Господа, общаться с Ним, научиться с Ним общаться в молитве. Вот если это будет, если 3% у нас готовы этот целый комплекс соблюсти, то это надо сказать, слава Богу, что люди готовы на этот подвиг.
Очень важный на данный момент, наверное, вопрос. Примерно месяц прошел со дня встречи святейшего патриарха Кирилла с Папой Римским. Какое значение имеет эта встреча для Беларуси?
Вы знаете, это действительно чрезвычайно важный вопрос, и он сегодня до сих пор обсуждается во всех, я думаю, кругах, и в политических кругах, хотя, может быть, в политике там каждый день приносят что-то новое, а вот в церковных кругах этот вопрос до сих пор обсуждается. Вот. И надо сказать, что, может быть, вот для России это не столько принципиально, сколько для Украины и Беларуси. Вот для нас жителей Беларуси, эта встреча имела чрезвычайно важное значение. Я бы даже сказал, непреходящее значение. Это очень важно. Если, допустим, в России, ну, там есть Русская Православная Церковь, есть там какая-то небольшая группа католической церкви, есть там другие конфессии. Вот. А в Беларуси это очень живо. Страна небольшая, и здесь очень много православных и немало католиков. И очень часто можно встретить семейные смешанные браки, я имею в виду по религиозному отношению. Есть в семье так, что муж православный, жена католичка или наоборот. Вот. И в Беларуси последние годы, знаете, муссируется вот новая, совершенно новая, ранее неизвестная такая идея, что якобы православная – это Москва, а католики – это Польша или Италия, да? И говорят некоторые, я их так называю, псевдоисторики или псевдорелигиоведы, которые говорят, а вот настоящая якобы религия для белорусов – это униатство. Но на самом деле так ли это или нет? И вот эта встреча, она как бы подвела итог. Папа Римский и Патриарх совершенно определенно в этом заявлении заверили о том, что униатизм не есть средство для достижения единства. И вот после этой встречи стало более понятно, что униатство было основано, да, хотя мы в богословских школах это изучали и проходили, мы знаем, что униатство было создано для того, чтобы православных перевести в католичество. И вот на этой встрече было подписано заявление, и в этом заявлении еще один очень важный пункт о том, что осуждается прозелитизм. То есть мы осуждаем, чтобы одна церковь переманивала, так скажем, в свою церковь других людей другого вероисповедания, то есть православных в католичество, католиков в православное. И униатство, вот из этого заявления следует, оно не самостоятельно, нет такой религии. Да, есть католическая церковь, есть православная церковь, а униатство такое нету самостоятельно. Поэтому она не может быть исторической религией для Белоруссии. Совсем нет. Униатство и униатизм – это часть католической церкви. В католической церкви рождено было это явление, но оно никак не способствует вот такому братолюбию или примирению между церквами. Вот, вот это чрезвычайно важно. Ну и, конечно, знаете, сегодня вот турбуленция такая происходит о том, что якобы, вот вы знаете, встретился папа с патриархом, и теперь патриарх вдруг изменил православной церкви. Совсем нет, друзья мои. Совсем нет. Но это просто, знаете, наивно даже так думать. Я иногда нашим прихожанам говорю, слушайте, ну вот патриарх недавно встречался с муфтием, да, в России. Так что теперь православная церковь стала мусульманской, что ли, церковью, да, или мусульманами мы стали? Совсем нет. А встретился он с Зюгановым, главой коммунистической партии КПРФ. Ну что, теперь мы все коммунистами, что ли, стали, да? Ну глупости какие-то происходят. Вы знаете, вот от недопонимания происходит эта турбуленция. И, к сожалению, я знаю, у нас в Беларуси даже есть некоторые священники, которые, знаете, мутят эту воду, вносят вот такой раздор, разделение, подозрение какое-то. И, вы знаете, я совершенно официально могу и хочу сказать о том, что я знаю святейшего патриарха Кирилла уже более 30 лет, и лично его знаю. И под его руководством работал более 25 лет и служил в церкви. Вот. Это преданнейшее церкви человек. Он никогда ничего не сделает во вред церкви. Он защищал и защищает интересы церкви русской православной и православной в целом. Поэтому это преданнейший человек нашей церкви. Никак уж он не изменит интересам церкви. Вот. Но, а те, кто сомневается, а у нас даже есть в Беларуси несколько таких человек, которые подали прошение о том, что вот они теперь не будут его поминать, вот, что якобы он стал неправославным. Вы знаете, я вспоминаю, я как-то говорил нашим прихожанам, почитайте Евангелие от Иоанна, 6 главу. Особенно вот ее там вторую часть, где-то после 30-го, по-моему, стиха. Со Христом ведь много ходило, и его ученики ходили, слушали его проповедь и наставления. Ходили и простые люди, которые были рядом со Христом, наслаждались его учением, рассказами. Вот. И однажды Христос Спаситель ученикам сказал, что «Я – хлеб, сшедший с небес». Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот будет иметь жизнь в себе. И многие из учеников говорили, что это то, что он говорит. Как можно есть его, какой же он хлеб, он же такой же человек, как и мы. Как можно есть его плоть и как можно пить его кровь? Слушайте, вы же не понимали, да? И даже, как говорит евангелист Иоанн Богослов, и многие даже из учеников отошли от Христа и больше не ходили за ним. Но это же не значит, что он потом всем говорил, нет, я не так сказал, вы не так поняли, да? Нет. А Христос Спаситель, обращаясь к своим ученикам, говорит, а не хотите ли вы оставить меня? И апостол Петр ему говорит, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной, куда нам идти? И Христос Спаситель произнес тоже очень важные слова, которые можно сегодня отнести к тем, кто сегодня делает заявление о выходе из церкви православной. И он говорит, они ходили за мной не потому, что они, поверили мне, что я сошел с неба, что я Мессия, а потому что они ели хлеб и насытились. Вот что главное. И сегодня, те, кто сегодня пишет заявление и говорит, что я не могу больше находиться под домофором Патриарха Московского и ухожу, это вот такие же люди, которые были в ограде церковной, но они никогда не были истинно верующими православными людьми. Они просто получали зарплату, они работали, они ели и насытились, кормили свою семью. Вот и все. А сегодня они уходят. Это, знаете, очень печально, конечно, но эти люди никогда не были в лоне православной церкви. Так были, знаете, как говорят, в ограде церковной. Вот и все. Поэтому, я думаю, сегодня происходит, знаете, вот такое вот очищение нашей церкви. Вот этот балласт, я иначе, простите, не могу их назвать, вот этот балласт как-то уходит из церкви, да? Тот, кто искренне понимает свое место в церкви, тот, кто искренне верит, кто доверяет себя нашему первосвятителю, святейшему патриарху, тот никогда не поддастся вот такой провокации, что якобы теперь православный святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл вдруг стал неправославным. Это турбуленция, это преднамеренное такое, знаете, вот волнение в церкви. Но это пройдет. Но то, что сделал святейший патриарх Кирилл для церкви, вы знаете, я как-то уже говорил, ему и Папе Римскому надо за эту встречу, за это заявление низко поклониться и сказать спасибо вам, что вы сделали, особенно для Беларуси. Потому что мы сейчас видим, что происходит в Украине. Беда. И в этой беде принимает самое активное участие униаты. Они вводят смуту среди людей. И то, что сегодня прозвучало, это заявление, это милость Божия. И будем надеяться, что это войдет действительно не только в историю, а в сознание каждого человека. Поэтому я тоже иногда говорю, если кто-то не доверяет, знаете, водителю автобуса, да, или командиру, капитану там, корабля или самолета, да, не летите в этом. Уходите из самолета, уходите с корабля или выходите с автобуса. Поэтому, если вы не верите патриарху, что он действительно патриарх московский, преданнейший человек церкви, ну, лучше сразу уходите, потому что ваше пребывание не принесет пользы ни вам, ни окружающим. Вот так что, я думаю, это действительно поистине историческое событие. Оно правильно, как сказал святейший патриарх Кирилл, происходит в правильном месте и в правильное время. Вот. А для белорусов это просто, знаете, это вот такой, знаете, глоток, даже не глоток, это просто вот мощная струя такая духовного кислорода вечности, которая должна нас поддержать, православных и католиков поддержать, и чтобы мы друг с другом больше не боролись, не воевали, не занимались прозелитизмом. Ну и униатов поставили на место. Друзья, если вы имеете вот такую вот историческую, знаете, историческое свое существование, ну, оставайтесь такими, какими вы есть. Но вот это заявление, оно должно положить конец прозелитизму и униатизму. И между нашими церквами, по крайней мере, не должно больше такой откровенной и прикрытой вражды быть. Будем надеяться, что мир воцарится между православными и католиками. Надо сказать, что на этой встрече не обсуждалось никаких ни экклезиологических, ни богословских вопросов. Не было никакой совместной там молитвы экуменической, ничего не было. Это была чисто такая церковно-политическая встреча в защиту христиан, которые сегодня страдают на Ближнем Востоке и на Северной Африке. Сегодня уничтожаются огромными количествами христиане и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. А что в Европе сегодня творится? Крест нельзя уже носить. Слушайте, разве это не преследование христиан? Открыто, оказывается, нельзя крест носить. Даже молитву нельзя произносить вслух. Креститься нельзя. Какие же мы христиане? Европа, одумайся. Вот, поэтому, конечно, эта встреча чрезвычайно важна. Это милость Божия, что она произошла.
Благодарю вас за ответ, Владыка. И следующий вопрос у нас от Любови из Приморского края. Она спрашивает, если бы Адам и Ева не согрешили бы в раю, как бы размножалось человечество?
Вы знаете, Любовь, дело в том, что вот среди современных людей очень часто бытует вот такое мнение, и можно услышать от них, что якобы они согрешили, ну вот, знаете, половым сношением, да, так вот, вот стали, оказывается, мужчина узнал женщину, и вот они согрешили. Совсем нет. Да не об этом говорит церковь. А мы же сегодня не говорим, что бык и корова там согрешают, да, что они совокупляются, и они, у них появляется потомство. Нет, это было задумано промыслом Божьим, что люди так могут размножаться. Это не грех, когда муж и жена зачинают младенца. Да? Это совсем не грех. Грех был другой. Преступление Адама заключалось в том, что он нарушил заповедь Божию о невкушении плода от древа познания добра и зла. Что это древо могло нести? Вы понимаете, Господь заложил в Адама очень важную идею. Адам должен, как, в общем-то, при творении Адама, он в него вложил свой образ и дал ему вот такую идею богоуподобления. По образу создал его и по подобию. Образ заложил в Адама, а богоподобным он стал, должен стать был во время своей жизни. Он должен был подвизаться, он должен был трудиться. Вот первая заповедь – возделывать рай. Вернее, вторая заповедь, первая – не вкушай от древа познания добра и зла. Вторая – возделывать рай. Адам согрешил. В чем его грех? В том, что враг рода человеческого, искушая его, сказал, то есть искушая Еву, поскольку Ева первая вкусила, он Еву искушая говорил, да не потому он запретил вам, что да нет, а просто вы, что вы познаете добро и зло, совсем нет. Если вы вкусите этот плод, то вы сразу станете Богом. Понимаете, богами будете, он и ты, и Адам. Вот что этот грех заключается в том, что он решил стать Богом не тем путем. Он решил, знаете, противопоставить себя Богу. Вот в чем грех, что Адам и Ева решили себя противопоставить Богу. Вот и все. Пошли не тем путем, по которому указал Господь, путем труда, путем самосовершенствования, а вот таким путем, знаете, сегодня можно сказать, принял допинг, да, вот так вот, и хотел стать сразу чемпионом, не получилось. Вот в чем, не в том, что они познали друг друга как мужчина и женщина, совсем нет, а из-за того, что он противопоставил себя Богу, решил нарушить заповедь Божию, и нарушил, но вместо этого он отпал от Бога. И вот это вот самое тяжкое последствие. А отпадая от Бога, он сразу же вот это нарушение повлекло за собой и болезнь, и страдания, и смерть. И, конечно, теперь вот как раз мы в эти дни Великого Поста наступающего будем вспоминать это событие. И мы должны вновь возвратиться к тому состоянию, в котором находился Адам и Ева, то есть в чистоте, в святости и в подлинном общении с Богом. Вот и это и задача нашего поста – стать чистым, стать святым и уподобляться Богу. Научиться с Ним общаться. Адам и Ева общались с Богом в раю, вот как мы сейчас с вами общаемся, да? Была прямая, самая прямая связь общения с Богом. А сегодня эта связь может восстановлена быть между мною и Богом, и каждым из нас – посредством молитвы, через чистоту, очищение и святость.
Спасибо за ответ, Владыка.
Спасибо. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Ну, а я, пользуясь возможностью, о чем я говорил сегодня, мы друг у друга просим прощения, поэтому я у всех у вас, дорогие наши телезрители, тоже прошу прощения. Может быть, не ответил на ваши вопросы, может быть, как-то что-то так своим поведением позволил вас осудить. Поэтому у всех у вас прошу прощения и всем желаю помощи Божией в наступившем Великом посту.